Глава вторая. «Господин мой, срочные новости! Господин мой, письмо!» Варан с трудом оторвал от подушки тяжелую голову. Треск огня, беззвучная борьба, разлетающиеся зеленые жгучие брызги. Все было как наяву. Требовалось время, чтобы отдышаться и понять, что Тюфы нет и колдуньи тоже нет, что рядом ворочается Лика, что это ее рука ложится на влажное от пота плечо. «Ты опять...» «Господин мой», — бормотал слуга за дверью, — «господин, срочное письмо!» «Что-то случится», — подумал Варан. «И это к лучшему. Слишком давно ничего не случалось». Он поднялся и накинул халат. «Я боюсь», — пробормотала Лика. «Ерунда, спи». Длинный коридор, 115 шагов, в соответствии с его нынешним статусом, освещен был теплыми желтыми огнями. В свое время он строго запретил зажигать в доме светильники, горящие голубым или белым. Цельнокроенная ковровая дорожка, настоящая шкура шерстистой змеи Хаа, в ночном освещении казалась золотой. «Раскрой», — велел Варан слуге. Слуга рванул за красный шнурок, и конверт из шелковой ткани распался надвое. В мягкий желтый свет коридора влились новые тона. Печать на письме нервно переливалась императорской радугой. Слуга задрожал, Варан поморщился и взял письмо из его трясущихся рук. Его услуги срочно требовались подставки. Посреди ночи. Только и всего. «Буди всех», — сказал Варан со вздохом. «Мыться, бриться, одеваться, как на большой праздник. Его незыблемость, императорский столб, призывает меня, поэтому через полчаса я должен быть в экипаже. Да не трясись. Ничего не случилось». По дому пронеслась тревога. Наполнили ванну, включили все фонтаны и водопады, поднимающиеся со дна пузырьки щекотали кожу, змеистые и прохладные струи смывали воспоминания о Тюфе и зеленом огне. Надо кому-нибудь рассказать ту историю. Хотя бы Лике. Варан столько раз собирался, и всегда что-то отвлекало. На дне ванны в самом глубоком месте лежало несколько зеркальных раковин. Варан сам себе придумал добрую примету — глядеться в одну из них перед важным или ответственным делом. Вот и сейчас он нырнул, а глубина ванны была 5 человеческих ростов, выбрал самую большую и в свете донных огоньков увидел загорелого, лысеющего, сурового на вид горни лет 40. Из ноздрей горни вырывались, улетая наверх, радужные пузырьки. «Время», — сказал Варану незнакомый лысеющий горни, — «ты плаваешь уже 10 минут, а подставка ждет. Не то чтобы мы его боялись, но вдруг ему в самом деле нужна помощь умного человека?» Варан криво улыбнулся своему отражению, осторожно положил раковину зеркалом вниз и поднялся на поверхность. Слуги смотрели на него круглыми глазами. Они так всегда смотрели, когда он нырял. Горожане, в жизни не совавшие носа дальше второго кордона, они не видели моря, хоть жили на побережье. «Одеваться», — приказал Варан. Его растерли жесткими полотенцами и облачили в несколько слоев тончайшей ткани. Одеяние столь сложное и запутанное, что Варан никогда бы не сумел натянуть его самостоятельно. Да что там, с помощью пары слуг не сумел бы тоже. Здесь требовалось по меньшей мере полдесятка. Впрочем, носить это было приятно и необременительно, нигде не жмет и не трет, никогда не холодно и не жарко, не стесняет движений и вызывает приступ почтения у любого, кто окажется на дороге. Экипаж, присланный подставкой, был всего лишь креслом на платформе. Правда, креслом из кости пещерной несыти, но дороговизна материала на удобстве никак не сказывалась. Варан уселся, закинув ногу за ногу, и легонько ткнул возницу костяшками пальцев. Возница стукнул каблуком по платформе, под деревянным настилом послышались сопение и ляск. Кресло с Вараном дрогнуло, на секунду накренилось, сразу же выпрямилось и поднялось над землей. Ездовые саможорки, во время ожидания совсем сплющившиеся, теперь приняли рабочую форму. Возница еще раз стукнул каблуком, платформа дрогнула и двинулась вперед с каждой секундой быстрее. Панцири саможорок лязгали, справа тише, слева громче. На скорости это лязганье сливалось в один нудный дорожный гул. Варан прикрыл глаза. Мягкое покачивание кресла напомнило ему, что сейчас ночь, что он всего 2 часа как лег и что прошедший день был скромно говоря, тяжелый. Накануне проклятые писцы, его подчиненные, окончательно вывели его из себя. То, что должно быть сделано давным-давно, оказывалось едва начатым. Тот, кто клялся, что все понимает, на деле не понимал ничего. Копировщики тратили недели, чтобы красиво нарисовать глаза Шу, а на мелкие неточности, вроде неправильной горизонтали или пропажи озера, вообще не обращали внимания. Варан обнаружил себя сидящим перед грудой испорченных копий, неразобранных отчетов и нерасшифрованных летописей. Кричать и угрожать наказаниями, или даже наказывать, было так стыдно, а оставлять все как есть так невозможно, что Варан пошел в охранную канцелярию и взял там, под честное слово, ядовитого щелкуна. Он рассадил песцов вдоль стен рабочего зала, после чего уселся в середине, обвел всех усталым взглядом и снял со щелкуна намордник. Произведенное на песцов впечатление оказалось даже сильнее, чем он предполагал. Почти все знали, что щелкун кидается на резкие звуки, поэтому кричать никто не отважился, а кто и хотел бы, не смог из-за внезапной сухости в горле. Кто-то зажал ладонью рот, кто-то скорчился, прижимая руки к животу. Все смотрели с ужасом. В их глазах Варан был сейчас сумасшедшим самоубийцем, готовым погубить вместе с собой десятки невинных жизней. Щелкун сидел, скучающе поглядывая вокруг, изредка поднимая на Варана умные темно-красные глаза. Этот щелкун, натасканный в охранной канцелярии, прекрасно знал, что его хозяин — тот, в чьих руках желтый стек с ароматным шариком на конце. Варан похлопывал стеком по башмаку. Песцы сидели вдоль стен, в одночасье превратившись в гипсовые статуи. Так прошло 2 часа. Никто не сказал ни слова. Когда лица сидящих приобрели зеленоватый оттенок, Варан решил, что воспитательное собрание пора прекращать. За каждую ошибку в копии, затяжку или проволочку, буду запирать в кладовой вот с ним, — Варан кивнул на щелкуна. — Все смерти заранее объявлю несчастным случаем на работе. — Ясно. Песцы закивали с воодушевлением. Им казалось незаслуженным счастьем, что за долгие часы ожидания бестия так никого и не цапнуло. Когда на ядовитых челюстях щелкуна снова воцарился намордник, двое самых ленивых работников, не удержавшись, обнялись. Вернув щелкуна в охранную канцелярию, Варан велел отвести себя к морю и долго плавал в прибрежных скалах. К вечеру случился небольшой шторм. Опасно катаясь на волнах, Варан расцарапал ракушки локти и колени. Вернувшись домой, почувствовал себя пустым и слабым, как шкура сытухи, едва доковылял до постели. Лика завела было ритуальный танец, он махнул рукой, веля бросить глупости и просто посидеть на краешке кровати. Она повиновалась. Лика досталась ему вместе с домом и коридором в 115 шагов. Она была беспамятна. Год назад какой-то торговец красотой напоил ее сладеньким молоком. Так на профессиональном жаргоне называется «белесое зелье забвения». Лика не знала своего настоящего имени и откуда она родом. Лет ей было совсем немного, вряд ли больше 18. В доме торговца красотой ее выучили танцевать и повиноваться. Варан поначалу пытался отказаться от красивой куклы с бездумным взглядом, но вовремя понял, что отвергнутую девушку тут же пустят на корм саможоркам. Лика осталась у него. Торговец красотой обладал отличным вкусом. Девушка была легкой и светлой, как солнечный день. Варан постепенно привязался к ней, и очень скоро оказалось, что она хоть и беспамятна, но не бездумна. Он рассказывал ей о разных землях, пытаясь поймать тень узнавания на ее лице. Она виновато качала головой. Ничто из того, что описывал ей Варан, не казалось ей знакомым. Единственным знаком, кое-как проливавшим свет на прошлые лики, был ее страх перед водной гладью. «Может быть, она из пустыни?» — думал Варан. «Или из стеклянного леса, там воды много, но нет ни одного озера. Наверняка ее кто-то ищет и оплакивает, или уже забыл, как Нила забыла меня».